Сегодня отрывок из 50-й недельной главы Торы, который называется «Ки того». Отрывок мы сегодня прочитаем только лишь небольшой. Это из книги Второзакония, книга Деварим, из 27-й главы, начиная с 14 стиха и до конца главы, до 26-го. Итак, если вы будете следить по своему переводу, это книга Второзакония, глава 27-я, стихи с 14 по 26 мы будем читать по переводу Фримы Гурфинкель.
«И возгласят левиты, и скажет всякому мужу Израиля голосом громким: проклят тот, кто сделает изваяние или литого идола, отвратительное Господу, дело рук умельца, и поставит в тайном месте, и возгласит весь народ, и скажет Амен. Проклят презирающий своего отца и свою мать, и скажет весь народ Амен. Проклят отодвигающий межу ближнего своего, и скажет весь народ Амен. Проклят сбивающий слепого с пути, и скажет весь народ Амен. Проклят кривящий судом пришельца, сироты и вдовы, и скажет весь народ Амен. Проклят лежащий женой отца своего, ибо открыл он полу отца своего, и скажет весь народ Амен. Проклят лежащий со всякой скотиной, и скажет весь народ Амен. Проклят лежащий сестрою своей, дочерью своего отца или дочерью своей матери, и скажет весь народ Амен. Проклят лежащий с тещей своей, и скажет весь народ Амен. Проклят поражающий ближнего своего тайно, и скажет весь народ Амен. Проклят берущий подкуп, чтобы убить человека, кровь невинную, и скажет весь народ Амен. Проклят тот, кто не утвердит слов учения этого, чтобы исполнить их, и скажет весь народ Амен».
Итак, мы сегодня, по милости Всевышнего, добрались до 50-й недельной главы Торы, которая называется «Ки того», и приходится на последнюю книгу Торы, книгу Второзаконии, книгу Деварим, начиная с 26 главы 1 стиха и до 8 стиха 29 главы. Книга Второзаконии, 26 глава 1 стих до 29 главы 8 стиха. На праздник Йом-Кипур, день очищения, судный день, всегда по-особенному задумываются о грехах, о своих грехах, анализируют тщательно прожитый год, просят прощения друг у друга, у ближних своих, у семьи своей, у любого, кого обидел, оскорбил, против кого согрешил, хотят очиститься от вины, хотят освободиться от груза, с которым сопряжены нарушения Божьих заповедей. И вот в 50-й недельной главе Торы очень много говорится о последствиях грехов. Очень много, в частности, говорится о проклятиях, которые являются следствием греха. И сегодня я хочу предложить вам хотя бы бегло проанализировать список проклятий, который дан нам во второй половине 27 главы книги Второзакония. Еще раз, книга Деварим, 27 глава, стихи с 14 по 26. Здесь 12 проклятий высказано. 12 проклятий. И первое, что мы сделаем, мы на них просто взглянем. Итак, если у вас текст Торы при себе, пожалуйста, найдите 27 главу книги Деварим, начиная с 14 стиха. Какие грехи ведут к проклятию в жизни человека? Стихи 14 и 15 говорят: «Левиты возгласят», я цитирую по синодальному переводу, «и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: Аминь. Первое проклятие высказано в адрес тех, кто изготавливает и устанавливает, и хранит у себя, пусть даже и тайно, какой-то оккультный предмет. Это изготовление и хранение оккультных предметов, мерзость в очах Господних, все то, что сопряжено со служением идолам, все то, что имело статус священного, объекта поклонения, все то, что использовалось в служении в контексте язычества. Вот если человек это изготавливает или это у себя хранит, сказано «проклят таковой». Это первое. Второе. Второй раздел проклятий в 27 главе книги Второзакония касается неверного отношения к родителям. Вот что сказано в 16 стихе. «Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет аминь». Что значит «злословить отца или мать»? Когда мы обращаемся к разным переводам этого места, то картина получается вот какая. Например, перевод Фримы Гурфинкель говорит «презирающий отца и мать». В синодальном «проклят злословящий», а здесь «презирающий». Презирать, как вы понимаете, можно не злословя, ничего не говоря. Так? Далее, перевод по Гиршу говорит «позорящий». «Проклят позорище отца и мать». Перевод, современный перевод Российского библейского общества говорит «проклят, кто оскорбит отца или мать». В переводе Кулакова сказано «проклят, кто унижает». Унижает. А в сноске еще один вариант «кто относится с пренебрежением к отцу или матери». Почему такие разные переводы? За что в действительности приходит проклятие в жизнь человека? О чем идет речь здесь в 16 стихе? В оригинале перед нами глагол «кала». «Кала» по-древнееврейски. Хочу привести вам два места из Танаха, где этот глагол встречается. Посмотрим, узнаете вы его или нет. Первое место – это книга Левит, 2 глава, 14 стих. Левит 2.14. Сказано, «Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна». Где здесь кала? То, что переведено как «злословить», «презирать», «позорить», «оскорблять», «унижать», «относиться с пренебрежением». Кала. Трудно найти, правда? Оказывается, высушенных. Кала здесь переведено как высушенных. Что имеется в виду? Значит, что происходит с зерном, когда его сушат? Оно уменьшается в весе. Базовое значение глагола кала – это именно лишать веса, дословно. Делать менее значительным, менее весомым, менее тяжелым. Еще один пример – это из первой книги Царств, соответственно, в иных Библиях, из первой книги Самуила, 18 глава, 23 стих. 1 Самуила, 18, 23. «И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти, и сказал Давид, разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». Где здесь вот слово с корнем «кала»? Незначительный. Незначительный. То есть, в сравнении с царской семьей, со статусом, которым царь и его придворные или приближенные обладают, я, Давид говорит, я человек незначительный. Итак, вот базовое значение того действия, которое, будучи направленным в адрес родителей, наводит проклятие на человека. Проклят кто? И вот украинский перевод, один из украинских переводов, как мне думается, точнее всего к подлиннику передает этот фрагмент. Для тех, кто разумеет, читаю. «Проклятый той, хто легковажить свого батька та свою матір. Тобто, легковажить, іншими словами, дословно, придає малое значення. Да? То есть унижает, не относится с достаточным весом, не отдает им достаточное место, которое они по праву заслуживают. Потому, дорогие, вот это действие, оно может во многом выражаться. И в словах, и в ухмылке, и в, скажем, в каком-то пересказе каких-то их дел, или в оценке их роли, их статуса. То есть этот вот грех, он может быть многолик. Но суть заключается в том, что к отцу или матери относятся с меньшим весом, чем они того заслуживают в силу того факта, что они стали источником жизни для человека. Итак, проклят тот, кто презирает, позорит, оскорбляет, унижает, относится с пренебрежением, легковажить своего отца или свою мать. Что еще здесь, в этом перечислении, во второй половине 27 главы книги Второзакония? Здесь целый ряд действий, которые представляют собой примеры социальной несправедливости, притеснения, ущемления. Ну, например, 17 стих говорит: «Проклят, нарушающий межи ближнего своего». И весь народ скажет «Аминь». Что значит «нарушающий межи»? Межа – это граница собственности. Значит, тот, кто незаконно присваивает себе чужое, проклят таковой. Проклят, нарушающий межи ближнего своего. 18 стих. «Проклят, кто слепого сбивает с пути». И весь народ скажет «Аминь». Что значит «слепого сбивать с пути»? Фраза «сбить с пути» часто может быть неправильно понята как «сбить с ног». Потому что есть ассоциация вот с чем-то, что кладешь перед слепым, и он именно падает, физически падает. Однако, послушайте, как иные переводы передают смысл этого 18 стиха. Перевод Кулакова говорит: «Проклят, кто слепого направит на ложный путь». То есть, сбить с пути значит указать неверное направление. Или же современный перевод Российского библейского общества говорит: «Кто поведет слепого по неверной дороге». То есть, смысл сбивает не в смысле сбить с ног, а именно сбить с дороги. И речь идет вот о чем. Согласно традиционным комментаторам, речь идет о ситуациях, при которых некто под видом помощи приносит вред. Почему ли слепого легко сбить с пути? Потому что он ищет поводыря, он сам не в состоянии ориентироваться. Или, по крайней мере, ориентируется с трудом, он не видит, куда идти. И человек говорит: «Я вас проведу». И приводит его совершенно иное место. То есть, речь идет, когда кто-то пользуется незнанием человека. Есть в русском языке такая фраза, как слепой котенок, да? Описывает человека, который в чем-то ущербен, в плане информации. Он новичок здесь, он человек незнакомой ситуации, и на нем можно нажиться. Ему можно что-то продать, что-то подсунуть. И таким образом воспользоваться вот его слепотой в том или ином отношении. Вот кто это делает, сказано «проклят». Проклят, то слепого сбивает с пути. Нельзя пользоваться незнанием, нельзя пользоваться ситуацией человека, потому что это приносит, сказано, проклятие. 19 стих, еще одно слово. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову». И весь народ скажет «Аминь». Пришелец, сирота и вдова – это самые притесняемые слои населения. В особенности в древнем мире, когда не было вот такой социальной системы заботы о нуждающихся, об эмигрантах, о беженцах и так далее, о вдовах. Вот кто превратно судит, то есть кто несправедливо поступает, кто пользуется беззащитностью таковых – проклят таков. 24 стих. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. И весь народ скажет «Аминь». 25. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. И весь народ скажет «Аминь». Итак, первое проклятие высказано в адрес тех, кто изготавливает или имеет у себя, хранит у себя оккультные предметы. Второе – за неверное отношение к родителям. Третье – представляет собой группу всевозможных нарушений прав человека. Вопросы социальной справедливости. Теперь четвертый раздел, который вмещает в себя несколько высказываний. 20 стих. «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего». Перечисляется ряд грехов в плане интимной жизни. Речь идет в данном случае об инцесте, о кровосмешении. «Проклят, кто ляжет с женой отца своего». 22 стих. «Проклят, кто ляжет с сестрою своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей». И весь народ скажет «Аминь». 23. «Проклят, кто ляжет с тещей своей». И весь народ скажет «Аминь». Еще одна мерзость, которая навлекает проклятие на человека, выражена в 21 стихе. «Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом». И весь народ скажет «Аминь». Итак, четвертый вид действий, грехов, которые навлекают проклятие, это всевозможные нарушения законов интимной жизни. И, наконец, пятое, последнее, 26 стих. Посмотрите, за какое действие, за какие действия приходит проклятие. Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». То есть вначале перечисляются как бы такие, ну, самые отвратительные, самые мерзкие, на взгляд большинства, по мнению большинства, грехи. Перечисляются такие явно неприемлемые действия в жизни человека. А потом неожиданно в 26 стихе звучит фраза: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». То есть, за какие заповеди, за нарушение каких предписаний приходит проклятие? Ответ – любых заповедей Торы. Любых заповедей Торы. Проклятие есть следствие нарушения любой воли Божьей. Итак, мы бегло ознакомились с вами с тем, что, согласно 27 главе книги Второзакония, навлекает проклятие. У нас 12 высказываний, 12 причин указано. Теперь я приглашаю вас чуть пристальнее взглянуть на эти 12 проклятий и попытаться заглянуть в суть, в природу этих грехов. Почему именно вот эти названы здесь поименно? Что в них такого особенного, что отличает их от других нарушений закона Божия, которые поименно не названы? В первую очередь хочу обратить ваше внимание, говоря о природе этих грехов, на форму глагола, на форму слова, описывающего действия, наводящие или влекущие за собою проклятие. Итак, какова форма? Посмотрите, что это за действия, как они развернуты во времени. Вот вам в помощь. Здесь у нас глаголы и причастие несовершенного вида. Глаголы и причастие несовершенного вида. В оригинале это причастие настоящего времени. То есть, проклят злословящий, нарушающий, сбивающий, ложащийся, превратно судящий, тайно убивающий, берущий подкуп. То есть, те слова, которые описывают действия, за которыми следует проклятие, это слова, описывающие не единократный поступок, не отдельно взятый грех, не отдельно взятое преступление, а человека, который этим постоянно занимается. Это первое, что важно отметить, говоря о природе этих грехов. Речь идет, повторюсь, о причастии настоящего времени. Речь идет об образе жизни. Речь идет о людях, которые вот так вот живут. Не просто вот, как говорится, когда бес попутал. Не просто ввиду слабости своей. Не просто в силу того, что невозможно было преодолеть искушение, потому что кругом была вот компания такая и так далее. Нет, это люди, которые не ошиблись. Это люди, которые не просто в силу каких-то случайных обстоятельств, так сказать, выше их сил совершили зло. Нет, это люди, которые это делают регулярно. И потому о них можно сказать, это человек, сбивающий слепого с пути. Это человек, не который сбил слепого с пути, а это сбивающий, а это судящий превратно, а это убивающий. То есть речь идет именно об образе жизни. Речь идет не о поступках отдельно взятых, а о поведении. Исключение составляет только лишь первый из 12 случаев. Давайте посмотрим на 15 стих 27 главы книги Второзакония. «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир мерзость пред Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте». Не проклят делающий и хранящий, а кто сделает и поставит. Это глагол совершенного вида. То есть, вот те все грехи, они относятся к сфере нравственности, а этот грех относится к сфере оккультизма. Потому что сама Тора раскрывает, что когда язычники поклоняются идолам, то есть вот этим материальным объектам, они на самом деле кому поклоняются? Книга Второзакония. Бесам. Это повторяется в 105 главе книги Псалтирь. И далее в апостольских посланиях, в 1 главе послания Коринфянам, в 10 главе. То есть разница в том, что сам по себе этот вот объект материальный, если он по природе своей оккультный, то неважно, сколько ты бесов изготовил, то есть объектов, через которые бесы себя проявляют, сколько ты идолов изготовил, и неважно, помнишь ли ты, что у тебя в доме есть этот вот объект, поклоняешься ли ты ему, нет. Если ты сделал и внес в дом, то самого факта достаточно, потому что через этот материальный объект, сказано, они входят в общение с бесами. Итак, в отношении оккультных грехов наличие этого объекта и сам факт изготовления этого идола приносит проклятие. В сфере нравственности речь идет об образе жизни. Вот это базовое различие. И второе, что важно отметить, говоря о природе этих грехов, заключается в следующем. Хотя это и не очевидно с первого прочтения для всех 12 случаев, но, по крайней мере, в отношении двух причин проклятий прямо указана вторая особенность этих грехов. Вот о чем идет речь. Приглашаю вас посмотреть на 15 стих. «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». Итак, этот грех какой по природе? Тайный, скрытый, скрытый. Еще одно место, 24 стих 17 главы. «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Вновь, это тайный грех. То есть, два из них точно тайные, когда никто может иной не знать, кроме, может быть, близкого круга, да? Вот что об этом пишет Ицхак Зильбер в своем комментарии на Тору. «Почему в проклятии добавлено слово «тайна»?» – задает он вопрос. «Потому что в нормальной ситуации открытая установка идола просто исключена. Мы обязаны этому помешать». Откуда известно, что мы обязаны этому помешать? Тора предписывает, в частности, 13 глава книги Второзаконии, далее 17 и так далее, что если ты услышишь, что кто-то это сделал, то хорошо разыщи, исследуй, и необходимо такового предать смерти. То есть, иными словами, согласно принципам Торы, согласно законам Торы, в обществе Господнем этого не может произойти, когда общество Господне живет по законам Торы. Итак, еще раз, в нормальной ситуации открытая установка идола просто исключена, мы обязаны этому помешать. Поэтому, далее он говорит, все проклятия относятся к действиям, которые совершаются тайно. Например, неуважение к родителям. Кто об этом знает? Многие могут и не знать, что уважаемый человек, общество, преуспевающий бизнесмен и так далее, когда приходит в дом к своим родителям, начинает их унижать, оскорблять и так далее. Многие об этом могут не знать, кроме самих родителей. Или же дальше он говорит, передвижение граница соседа. Вы когда-нибудь видели, чтобы человек, намереваясь отнять собственность у ближнего, заранее ему звонил и приглашал быть свидетелем этого дела? Понятно, что по самой природе этот грех именно тайный. Ты тихонечко ночью передвигаешь межу, когда не видно, да? И вот еще один комментарий на эту тему. Он принадлежит современному комментатору по имени Эли Бар-Яалом. Он пишет, что общее между этими 12? И далее он ссылается. Исраэль Гительман отмечает, что подсказку мы находим в первом же проклятии. Творить кумира запрещено заповедью, но тех, кто сотворит себе кумира явно, осудит общество. Справедливый суд, как и предписано в Торе. Проклятие же относится к тому преступлению, которое не предстает перед человеческим судом. Есть Божий суд, говорит нам Тора словами Лермонтова, продолжает Эли Бар-Яалом. Все 12 проклятий относятся к случаям, когда маловероятно справедливое разбирательство в суде. От того ли, что грех совершен втайне от людей, первое проклятие и десятое. От того ли, что семья решит оставить прегрешение тайным и не выметать ссор из избы, второе, шестое, седьмое, восьмое, девятое, когда речь идет об инцесте. Мало кто захочет, чтобы семья была опозорена, потому это может так и остаться, как часто и остается, когда отец насилует дочь и так далее. Часто на всю жизнь это остается в тайне. И только лишь когда он уже, так сказать, покинул сей мир, бывает, что это все вскрывается и так далее. То есть в силу того, что семья оставляет прегрешение тайным. От того ли, дальше пишет он, что преступление недоказуемо или совершено якобы законными методами, проклятие третье и четвертое, когда речь идет о притеснении в суде пришельцев, вдовы и так далее. Вроде суд состоялся, вроде все как полагается. Вспомним царя Ахава, пишет он, который через суд отнял виноградник, а заодно и жизнь у своего подданного. От того ли, что сам суд перестает быть справедливым, проклятие пятое, одиннадцатое и двенадцатое. То есть при анализе оказывается, что вот эти грехи в этом черном списке, это грехи, которые могут обществом, общиной остаться незамеченными. Знаете ли вы людей, которые согрешили, а им за это ничего не было? Никакого наказания, никаких последствий. Они не понесли своей вины. Таких на этой земле много. И вот 27 глава книги Второзакония заверяет нас в том, что когда человеческий суд оказывается не в состоянии вершить справедливость в силу разных причин, даже когда это тайно происходит и никто не видит, или когда кто-то знает, но не решается, или боится, или в силу иных причин не раскрывает дело, Божий суд все равно состоится. Причинно-следственная связь, которая запущена Всевышним в этом мире, она работает, и на человека грядет проклятие. Тайный ли грех, или же открытый грех, который человек обнародовал или нет, все равно будет подвержен последствиям и принципу реализации причинно-следственной связи. Что посеет человек, то и пожнет. Итак, говоря о природе этих 12 прегрешений, мы отмечаем, во-первых, что речь идет о людях, которые живут во грехе. Каждый может совершить ошибку, каждый может споткнуться, каждый может упасть. Но если человек останавливается, просит прощения у Всевышнего, заглаживает свой грех, получает очищение, он восстанавливает свой статус. Но если человек живет во грехе, это его образ жизни, то вот тогда идет наказание. И вот говоря о том, какими принципами Всевышний пользуется для реализации своего суда, мы находим красной нитью через все Священное Писание, не только в Торе, но и далее в книгах исторических, в книгах пророческих, далее в апостольских писаниях мы находим вот этот принцип, что Всевышний наказывает именно тогда, когда человек погрязает в грехе, когда он не желает отказаться от него, когда он упорствует в нем, когда полностью осознает, о чем идет речь, но не хочет покаяться. Например, в истории Израиля, 4 книга Царств, 17 глава, стихи 7 по 20. 4 книга Царств, 17 глава, 7 по 20. Естественно, мы не будем читать весь список, но вот несколько стихов сказано с 13 стиха. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего и презирали брали уставы Его и завет Его, и пошли вслед суеты и осуетились, оставили все заповеди Господа». И вот тогда сказано, отверг он их. То есть это не просто отдельное нарушение, это именно образ жизни в упорстве нарушения заповедей Господних. И сказано в результате, наконец, 20 стих, отверг их от лица своего. То же самое, к сожалению, чуть позже произошло с Иудеей. Сейчас мы читали о 10 северных коленах. Теперь Иудея, южные колена. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, стихи с 11 по 16. Вторая Паралипоменон, 36 глава, с 11 по 16. Сказано так. Я читаю 15 стих. «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от него, и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». Вновь тот же самый принцип. Это не случайные грехи. Это именно грехи упорства. Грехи, в которых человек не хочет раскаяться. Не просто тот, кто передвинет межу, а именно передвигающий межу. То есть, у кого это стало образом жизни. Вот таким прегрешением нету надежды на прощение. И вот, слыша это, многие могут сказать, «Аллилуйя! Благословен Господь! Я точно не такой!» То есть, меня тогда Божий суд вообще не касается. Я точно могу, согрешу, помолюсь, попрошу прощения, потом опять согрешу. То есть, я же не грешник, я иногда согрешаю. Многим приходит эта мысль, что если я вот чуть-чуть погрешу, раз Господь наказывает только отъявленных грешников, то, стало быть, у меня и нет никакой опасности перед Божьим судом. Но это вот что важно сказать. Не поддавайтесь соблазну, я согрешу только один раз. Ибо написано в книге притчи в 6 главе, в стихах 27 и 28, притчи 6 глава, 27 и 28, «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» Возможно? Невозможно. «Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» То есть, о чем идет речь? Вот тот вот принцип и тот формат причинно-следственной связи, по которой Бог создал материю в нашем мире, он всегда будет действовать. Любое нарушение закона Божия оставляет неизгладимый отпечаток в душе человека, в его нервной системе, в его теле, в его сознании, в его мозге, в самом естестве человека. Грех оставляет грязь. Грех оставляет след, и он модифицирует, он изменяет человека. И проблема заключается в том, что когда человек говорит, я всего один раз это сделаю, он, делая, потом видит, что он остался в живых. На самом деле земля не исчезла из-под ног, он продолжает жить. И в следующий раз этот грех уже легче согрешить. На 10-й раз это становится привычкой. Привычка формирует характер, характер определяет судьбу человека. Потому не надо допускать себе мысли, не надо поддаваться соблазну. Это ведь всего один раз. К сожалению, первый раз готовит путь для второго. И второй с легкостью обеспечивает третий и так далее. А если же все-таки произошло, согрешили, нарушили закон Божий и сожалеете об этом, помните. В книге Левит, в книге Ваикра, в 26 главе, в стихах 40 по 42, там, где описаны те же самые проклятия, что и в 27 и 28 главе книги Второзакония, книги Деварим, написано так. 26 глава. «После перечисления всех проклятий, говорится, стихи с 40 по 42, тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них. И тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои, и я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню». Каков выход, если человек согрешил? Сказано, признаются. Нужно исповедать. То есть поименно, вслух, перед лицом Всевышнего назвать свой грех, попросить у него прощения. И по милости своей, на основании жертвы Агнца Божия, Всевышний простит этот грех и очистит от всякого беззакония. Сегодняшний праздник, праздник Йом-Кипур, напоминает нам великую истину о том, что Всевышний в действительности имеет право очищать от греха. Потому если вы сегодня пришли с грузом греха давнего или свежего, и вы подлинно желаете оставить его и очиститься от него, сегодня в конце этой встречи будет такая возможность, когда мы будем читать покаянные молитвы, и будет возможность свою личную мольбу принести пред внимание Всевышнего. Если вы признаетесь, если покорится ваше сердце, Господь возобновит с вами свой завет. И это благая весть праздника Йом-Кипура.